Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять над вопросом церкви как собрание людей перед Богом. Призыв-собрание. Так озаглавлен один из параграфов книги современного греческого мыслителя Христоса Яннараса «Вера церкви». Чем собрание церковное принципиально отличается от любого другого собрания, пусть даже религиозного? И что это говорит о церкви как таковой и о христианстве в целом? Над этими другими вопросами размышляет Христос Яннарас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Вера церкви».
Первая община учеников Христа известна в истории под именем церкви, экклесия, именем, являющим ее внутреннюю сущность. По-гречески «экклесия» от глагола «эккало» – «призывать» означает «собрание людей» вследствие призыва, приглашения. Первые ученики Христа осознавали себя призванными учителем к объединению в собрание, то есть в церковь. Они не были ни последователями новой религии, ни приверженцами какой-либо новой идеологии или социальной доктрины. Объединяли их не отвлеченные принципы или ценности, но верность призыву, радикальным образом изменившему их жизнь, преобразовавшему фрагментарные частицы индивидуумы в единое тело церкви. Первохристианское собрание – не просто кучка людей, временно и случайно оказавшихся вместе. Эти люди живут постольку, поскольку составляют церковь, единое живое тело, и участвуют в его жизни как братья и сестры, вышедшие из одного и того же материнского лона. Они – члены единого органического живого тела. Аналогичное сознание обнаруживается в народе израильском на протяжении его истории. – Израиль также представляет собой не объединение последователей определенной религии, пусть даже наилучшей, наиболее истинной, но прежде всего народ призванных, народ, который живой Бог, явленный в непосредственном историческом опыте, призвал к выполнению конкретной миссии. Не теоретические убеждения и не религиозные верования – но призыв Бога собирает и объединяет 12 колен Израилевых в избранный народ, чья связь с Богом скреплена особым заветом или союзом. Это сознание отражено в греческом слове «синагога», буквально «собрание», обозначающем «собрание израильской общины». Как «экклесия», так и «синагога» являются переводом одного и того же еврейского термина «гахал». Тем не менее, значение этих двух слов различно. Ученики Христа выбрали первое из них для обозначения своей собственной общины, прилагая второе исключительно к собранию иудеев. Церковь также представляет собой избранный народ, новый Израиль, облеченный особой исторической миссией – возвещать миру Новый Завет, союз, заключенный Богом с людьми во Христе Иисусе. Единство этого нового народа Божия отныне не зависит от какого-либо этнического фактора. Церковь есть община, открытая для всех языков. Она основана на Новом Завете с Богом, завете, запечатленном жертвенной кровью распятого Христа. Принадлежать к этому народу, быть членом тела церкви, значит совершать акт принятия Нового Завета – участвовать в преломлении хлеба и благословении чаши, то есть в евхаристической трапезе. Сегодня многие, похоже, забыли об этой основополагающей истине, определяющей и выявляющей церковь. Церковь есть собрание вокруг евхаристической трапезы, Ни учреждение, ни религиозный институт, ни иерархическая административная структура, ни здания и служебные конторы, но народ Божий, собравшийся ради преломления хлеба и благословения чаши. Вот что такое церковь. Некогда рассеянные чада Божии, Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 52, ныне собраны в живом единстве церковного тела. В Деяниях апостолов мы встречаем первое письменное указание на исходный принцип, конституирующий церковь. Верующие в апостольскую проповедь постоянно пребывают в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитве. Деяния, глава 2, стих 42. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Деяния, глава 2, стихи с 44 по 46. Но и евхаристическая трапеза, образующая и являющая церковь, не есть некое абстрактное установление, выдуманное учениками Христа. Как сам Христос, восприняв человеческую природу, обновил и очистил ее, так и церковь преображает историческую плоть своего времени. Евхаристическая трапеза следует за еврейской Пасхой и является ее продолжением. Слово «Пасха» означает «переход». Для иудеев Пасха была важнейшим праздником года, напоминающим о переходе через Красное море и освобождении Израиля из египетского плена. Ежегодно вечером накануне торжественного дня каждая еврейская семья собиралась за праздничной трапезой, и старейший в семье поднимал наполненную вином чашу, вознося Господу молитву в знак благодарения Евхаристии. Старейшина благодарил Бога за милости и обетования, дарованные им праотцам Израиля и всему еврейскому народу, в том числе за чудесный переход через Красное море и освобождение из египетского рабства. Глава семьи делал первый глоток из чаши, которая затем шла по кругу, дабы все присутствующие могли пригубить благодарственного вина. Христос праздновал с учениками еврейскую Пасху в Иерусалиме накануне своего ареста и казни. Однако смысл Тайной Вечери не в напоминании о Ветхом Завете, заключенном между Богом и избранным народом, не в воспоминании о верности Господа этому союзу, подтвержденной многочисленными чудесами. Христос придает пасхальной трапезе новое значение, значение Нового Завета. Отныне Пасха символизирует уже не переход одного избранного народа от рабства к свободе, но переход всего рода человеческого от смерти к жизни. Во плоти Христовой и в Его крови уничтожена преграда, воздвигнутая между тварью и Творцом. Тварное теперь может существовать по образу нетварного, по образу истинной жизни. Плоть и кровь Христа принадлежат тварному миру, но такому миру, который не имеет ничего общего с бунтом против божественной любви. Тело Христово – тварная экзистенция, существующая как приношение Богу, как нечто неразрывно с Ним связанное, как выражение бесконечной благодарности, животворящей любви Отчей. Потому и евхаристическая трапеза Церкви, хлеб и вино, есть также творение, принесенное в дар Господу по образу бытия плоти Христовой. Под хлебом и вином, символами всякой пищи и всякого проявления жизни, Церковь подразумевает весь тварный мир и возвращает его Богу. Она вручает жизнь твари, любящей воле Отца, и приносит ему благодарение за эту экзистенциальную возможность, осуществленную Христом. «Сие творите в мое воспоминание», сказал Христос, разделяя между учениками хлеб и вино во время Тайной Вечери, Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Воспоминание означает в Библии не просто ссылку или указание на минувшие события, но переживание и возобновление непосредственных отношений, то есть события жизни. Евхаристическое причащение хлебом и вином является восстановлением и обновлением связи между тварным и нетварным, осуществляемым посредством плоти и крови Христовых. Хлеб и вино Евхаристии – не нейтральные предметы, предназначенные утолять голод и жажду и обеспечивать индивидуальное выживание человека в мире, но творение Божие, благодаря которому мы входим в жизненосную связь с Отцом. Тварь соединяется с жизнью Творца через тело и кровь Христа, как утверждает Он Сам. «Примите и едите, сие есть тело Мое». «Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Евангелие от Марка, глава 14, стихи 22 и 24.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова и философа Христоса Яннараса «Вера Церкви». Уже не раз в сегодняшней программе так или иначе затрагивалась мысль о том, что церковь есть собрание не только живых, но и всех уже почивших верующих. И канонизированные святые, и наши ушедшие родственники и близкие в каком-то смысле такие же члены церкви, как мы, те, кто живет на земле. Без них собрание, экклесия было бы неполным, как, вероятно, было бы неполным и наше понимание церкви. На эту тему давайте послушаем аудиоверсию книги современного английского православного богослова, митрополита Каллиста Уэра. Книга называется «Православная церковь», фрагмент главы под названием «Живые и мертвые».
В Боге и Его церкви нет разделения между живыми и усопшими, но все едины в любви Отца. Живые или мертвые, как члены церкви, мы по-прежнему принадлежим к одной семье и сохраняем обязанность носить бремена друг друга. Поэтому, как здесь, на земле, православные христиане молятся друг за друга и просят друг друга молиться один за другого, так они молятся и за усопших верующих и просят их молиться за живых. Смерть не в силах разрушить узы взаимной любви, связующие вместе членов церкви. Молитвы о усопших. «Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, где нет ни болезни, ни скорби, ни стенания, но жизнь вечная». Так православная церковь молится об усопших верующих. И еще. «Боже духов и всякой плоти, Ты попрал смерть и поразил дьявола и дал жизнь миру Твоему. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, вместе света, отдохновения и покоя, откуда бежит всякая боль, скорбь и стенание. Прости им всякое согрешение, словом, делом, помышлением». Православные убеждены, что христиане здесь на земле должны молиться за усопших и верят, что эти молитвы помогают умершим. Но как именно наши молитвы помогают им? В каком именно состоянии находятся наши души в период между смертью и воскресением тела в судный день? В этом пункте православное учение не вполне ясно и в разные времена менялось. В XVII веке ряд православных авторов, прежде всего Петр Могила и Досифей в своих исповеданиях, поддерживали католическую доктрину чистилища или нечто весьма близкое к ней. Согласно нормативному учению католической церкви, по крайней мере в прошлом, души в чистилище терпят искупительные муки, расплачиваясь за свои грехи. Сегодня, если не все православные богословы, то их подавляющее большинство отвергают идею чистилища, по крайней мере выраженную в такой форме. Большинство склонны считать, что усопшие верующие вообще не страдают. Другая богословская школа придерживается мнения, что если усопшие страдают, то их страдания носят не искупительный, а очистительный характер. Ибо когда человек умирает в благодати Божьей, Бог безвозмездно прощает ему все его грехи и не требует искупительной кары. Христос, Агнец Божий, взявший на себя грехи мира, есть наше единственное искупление и удовлетворение. Третья группа богословов предпочитает оставить вопрос полностью открытым. «Давайте избегать подробных формулировок о жизни после смерти», — говорят они, — «и вместо этого хранить благоговейную сдержанность незнания». Когда святой Антоний Египетский однажды любопытствовал о божественном провидении, ему был голос, сказавший: «Антоний, остерегись, ибо это суды Божьи, и не тебе их знать». Святые. Симеон Новый Богослов описывает золотую цепь, которую образуют святые. Пресвятая Троица, проницая каждого от первого до последнего, от головы до пят, связывает их всех воедино. Святые каждого поколения, соединяясь с теми, кто умер прежде, и, подобно им, наполняясь светом, становятся золотой цепью, где каждый святой составляет отдельное звено, соединенное с другими верой, делами и любовью. Так в едином Боге они образуют единую цепь, которую нелегко порвать. Такова православная идея общения святых. Эта цепь есть цепь взаимной любви и молитвы, и в этой молитве и любви члены церкви, живущие на земле и призванные к святости, занимают свое место. Православный христианин волен частным образом просить о молитве любого члена церкви, канонизированного или нет. Для осиротевшего православного ребенка было бы совершенно естественно заканчивать вечернюю молитву просьбой о заступничестве не только Богоматери и святых, но и его собственных родителей. Но в общественном богослужении церковь обычно просит о молитве только тех, кого она официально объявила святыми. В исключительных случаях, однако, общественное почитание может быть установлено без формальной процедуры канонизации. Греческая церковь под гнетом Османской империи часто поминала новомучеников в своем богослужении, но, избегая конфликта с турецкими властями, обычно не совершала официального акта канонизации. В большинстве случаев почитание новомучеников возникало спонтанно, по инициативе народа. То же самое происходило при коммунистическом режиме с новомучениками российскими. В течение долгого времени они почитались верующими бывшего Советского Союза тайно, и лишь после 1988 года русская церковь смогла открыто провозгласить их святыми. Почитание святых тесно связано с почитанием икон. Православные держат иконы не только в храмах, но также и в каждой комнате дома, и даже в машинах и автобусах. Эти везде присутствующие иконы служат местом встречи между живыми и умершими членами церкви. Иконы помогают православным смотреть на святых не как на отдаленных и легендарных персонажей прошлого, а как на своих современников и личных друзей. Во время крещения православному дают имя святого. Оно служит символом вхождения в единство церкви, которая включает в себя не только земную, но и небесную церковь. Православные особенно почитают святого, чье имя носят. Обычно они держат икону покровителя в своей комнате и ежедневно молят его о заступничестве. Праздник своего святого они считают своими именинами, и для большинства православных, как и для большинства католиков континентальной Европы, этот день значит гораздо больше, чем их собственный день рождения. В Сербии каждая семья имеет своего святого и вместе празднует его память. Этот праздник называется славой. Православные христиане призывают в молитвах не только святых, но и ангелов, особенно своего ангела-хранителя. Ангелы ограждают нас своим заступничеством и укрывают хранительными крылами бестелесной славы.
Это была аудиоверсия книги современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра православная церковь. Какие практические следствия в жизни христианина, в его отношениях с ближними и дальними, в его отношениях с Богом, проистекают из того факта, что церковь есть собрание? Об этом в одной из своих бесед размышляет митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под названием «Мужество молиться».
Человеческое сообщество предстает нам в двух очень различных аспектах. С одной стороны, это секулярное общество, весь окружающий нас мир людей, неотъемлемой частью которого являемся и мы. С другой стороны, церковное общество, к которому мы тоже принадлежим. В светском обществе присутствие христианина должно быть присутствием Христа. Это предполагает полную самоотдачу. Основоположный акт домостроительства спасения – воплощение Слова Божия, действие, которым трансцендентный и свободный Бог становится одним из нас, солидаризируется с нами навсегда, навеки. Таков должен быть и христианин. Разве Христос не сказал: «Как меня послал Отец, так и я вас посылаю», и добавил: «Как овец среди волков»? Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 21. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Он сказал нам, что мы должны быть в мире, но не от мира. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 14 по 16. Это обязывает нас идти навстречу миру в его полноте, встречать каждого члена человеческого сообщества лично, но по-своему, перед лицом Божиим в Боге, и оценивать все по-новому, по примеру Бога, который пришел не судить мир, но спасти мир, Бога, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного для спасения мира. В Евангелии при встрече Бога с человеком происходит полная переоценка ценностей и суждений. Это не значит, что добро и зло потеряли свое значение. Но зло открывается нам как рана, как болезнь, которая постигла нашего ближнего, нас самих. Мы можем ненавидеть зло без памяти, любя ближнего, любя его ценой собственной жизни или смерти. Епископ, пострадавший в России, сказал, что для христианина умереть мученикам – преимущество, потому что только мученик сможет в день суда встать перед Богом в защиту своих преследователей и сказать: «Господи, в Твое имя и по Твоему примеру я их простил, Тебе больше нечего взыскать с них». Такая переоценка обусловлена таинством креста, тем, что невинный погиб за виновного. На Голгофе мы видим три креста, двух разбойников и воплощенного Сына Божия. Разбойник, распятый слева от Господа, судит по человеческим меркам. Если беззаконный человеческий суд мог допустить преступное распятие невинного, такой суд не имеет права называться справедливым. Преступник может восстать против него, проклясть его, отвергнуть, отрицать. Он умирает бунтарем. Разбойник, распятый справа от Господа, видит, что человеческий суд в своей глубинной неправде может осудить невинного, тем более может он осудить виновного. Он принимает свое страдание и свое осуждение, потому что страдает и невинный. Он примиряется и входит в рай. Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 40 по 43. С тех пор, как Господь Иисус Христос претерпел страсти, с тех пор, как Бог, пришедший в мир спасти грешников, имел вид преступника, мы не можем судить преступника так, как его судил древний мир. Мы больше не можем доверять безотчетно нашим чувствам и разуму. В свете Божием мы можем видеть и осуждать дурные поступки и быть готовыми отдать жизнь за того, кто их совершает. Когда мы становимся их жертвой, мы получаем дополнительную власть, божественную власть простить во времени и в вечности. Это означает, что молитва приводит нас в положение, в котором главное – ежеминутная встреча с миром, ставшим чуждым Богу, и мы делаемся в буквальном смысле слова «священнослужителями». Мы должны принести в жертву наше собственное «я». Мы – народ священный, призванный все привести к святости. Когда мы видим зло, мы его осуждаем. Но тот, кто творит зло, — наш брат, и нам надлежит молиться, жить и умирать за него. И здесь встает тема молитвенного предстательства, которую мы рассмотрим чуть дальше. Откровение Бога во Христе происходит в среде церковной общины. Встреча в христианском понимании, если она подлинна, обнимает одновременно все пространство этого видимого мира и его глубокое содержание, но также и Бога над этим миром, во всей невидимой реальности того, что его окружает и в нем содержится. Встреча должна быть в уровень всего сущего. К сожалению, неверующий слеп к незримому. Еще трагичнее то, что часто и христианин как будто слеп к незримому, а порой даже воображает, что есть добродетель в том, чтобы ослепить себя и больше не воспринимать видимое, историю, трагическое становление. Христианское сознание должно охватывать все человеческое сообщество с его проблемами, его вечным и временным становлением. И христианская молитва должна шириться, свободно раскрываться и охватывать все. Если бы мы чаще осознавали значение каждой вещи, если бы мы отдавали себе отчет в том, что в мире нет ничего неосвященного, что мы сами профанируем его, лишаем качества священного, мы бы меньше рассеивались в молитве. Одна из проблем, смущающих молящегося, состоит в том, что между Богом и им, между спокойной и радостной близостью, свободной от всего видимого, и им самим ложится тень мира, в котором мы живем, заботы, которые кажутся слишком приземленными. Слишком часто, когда встает забота, мешающая нам встретить Бога лицом к лицу в углубленном безмолвии или в богато раскрывшейся молитве, мы пытаемся отстранить предмет заботы, беспокойства, потому что нам кажется, что этот предмет стоит преградой между Богом и нами. Нам кажется почти кощунственным, что что-то может привлечь наше внимание, когда мы находимся в присутствии Божием. Думаю, очень часто наша встреча с Богом могла бы произойти в этой общей заботе, связывающей нас с Богом. И вместо того, чтобы непрестанной борьбой отстранять вполне законные заботы, нам следует представить их Богу во всех подробностях, конкретно, точно, но и трезво. Представить, как мать может принести больного ребенка к врачу, которому доверяет. Представить заботы Богу и сказать: «Смотри, вот что я могу тебе о них сказать. А теперь ты, всеведущий, посмотри сам, рассуди сам». И когда мы таким образом представили Богу человека или ситуацию, мы должны уметь отрешиться от них. Здесь вступает вера, и то, насколько легко мы сумеем отрешиться от нашей заботы, позволяет нам измерить нашу веру. Если мы можем сказать: «Господи, я все тебе сказал, теперь сердце мое успокоилось, и я могу тихо побыть с тобой». И если сердце наше действительно мирно, наш ум действительно не смущается больше предметом нашей заботы, значит, вера наша полная, цельная. Мы сложили свою ношу к ногам Божиим, теперь Он принял ее на свои мощные плечи. Приведенный выше рассказ о монахе, который молился за ближних и постепенно терял из виду землю, потому что проникался сознанием неба, и в следующий миг находил своих ближних в самой сердцевине божественной любви. мог бы нас научить тому, как легко встретить Бога, если мы приносим свою заботу Ему, если мы делаем это с искренней любовью, а не сосредоточиваясь на себе. Потому что Бог, которому мы молимся, есть Бог истории. Он создал нас, пожелал прожить человеком, стать человеком в самом полном и трагичном, самом богатом и самом низком смысле слова, для того, чтобы нас спасти и привести к нашей подлинной мере.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Мужество молиться». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о церкви как собрании людей перед Богом. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».